Говорит радио «Свобода». Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как Соединенные Штаты в условиях острого бюджетного дефицита собираются изменять механизмы оказания гуманитарной помощи развивающимся странам? 3 года прошло с августовской войны между Россией и Грузией. Может ли быть решена проблема возвращения грузинских беженцев в свои прежние дома в Южной Осетии? Общественность Испании горячо спорит о необходимости создания временных и постоянных хранилищ ядерных отходов. Новое исследование российского фонда «Индем» о масштабах распространения коррупции на бытовом уровне. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона сегодня Александр Густев. Долговой кризис и предстоящее сокращение государственных расходов ставят под удар программы американской помощи развивающимся странам. Однако сейчас власти США полностью выполняют свои обязательства и намерены сохранить нынешние масштабы помощи при условии повышения ее эффективности. О чем идет речь? У микрофона корреспондент Радио Свобода в США Владимир Абаринов.
Одна из главных забот мирового сообщества в эти дни – гуманитарная катастрофа в Северо-Восточной Африке, где десятки миллионов людей остались без пропитания вследствие засухи. Эксперты считают, что такой трагедии в этом регионе не случалось около 60 лет. О масштабах бедствия рассказал на конференции, организованной Вашингтонским институтом Брукинса, представитель Всемирной продовольственной программы ООН Алан Джури.
Ситуация в целом такова. Засуха на северо-востоке Африки в регионе, называемом Африканским рогом, усугубленная конфликтом в Сомали, затронула более 13 миллионов человек. Всемирная продовольственная программа стремится оказать помощь 11,5 миллионам из них. Наибольшее число пострадавших – 3 миллиона 700 тысяч в Сомали. Вторая по численности жертв засухи страна – Эфиопия. Там в помощи нуждаются 3,5 миллиона человек плюс беженцы. За ними следуют Кения, Джибути и частично Уганда. У нынешнего кризиса климатические причины. Все началось в октябре-декабре прошлого года, когда не было дождей. В этом году сезон дождей запоздал, и осадки были нерегулярными, а в некоторых областях Южного Сомали количество выпавших осадков составило менее 30% от нормы. Недостаток воды повлек за собой падеж скота. Таким образом, население сельских районов Сомали лишилось не только пищи, но и средств к существованию. Из всех стран региона Сомали находится в самом тяжелом положении. Как, вероятно, многие из вас знают, координатор гуманитарной помощи ООН для Сомали 20 июля объявил, что в 2 областях Южного Сомали чрезвычайное гуманитарное положение переросло в наивысшую стадию. Официально объявлен голод.
Марк Бартолини, директор управления США по помощи в стихийных бедствиях.
К настоящему времени Соединенные Штаты бесспорно крупнейший донор в регионе. В бюджете только этого финансового года предусмотрены ассигнования на эти цели в размере почти 460 миллионов долларов. Из этих средств примерно 80 миллионов уже использовано для оказания гуманитарной помощи Сомали. В данный момент международное сообщество считает, что в целом необходимо выделить около 2 миллиардов долларов. Размер обязательств, которые взяли на себя развитые страны, не превышает половины этой суммы. Мы полагаем, что самая главная проблема – это доступ к тем 2 200 000 человек, которые находятся в отчаянном положении. Однако, конечно, ресурсы тоже нужны, и мы тесно сотрудничаем с правительствами других стран-доноров с тем, чтобы координировать наши действия и делать их максимально эффективными. Мы также ищем новых доноров, которые могли бы помочь.
Америка начала оказывать помощь другим странам еще до того, как стала экономической сверхдержавой. В 1891 году среди фермеров США зародилась идея помочь голодающим в России. Это движение поддержал президент Бенджамин Гаррисон. Весной и летом 1892 года в Россию было доставлено более 10 тысяч тонн продовольствия, безвозмездно собранного американцами. Помощь была распределена по 16 губерниям Европейской России при содействии американских дипломатов и деятелей церкви. Эта акция сбила спекулятивные цены на российском хлебном рынке. По окончании Первой мировой войны была создана американская администрация помощи голодающим в Европе и России во главе с бывшим президентом Гербертом Гувером. А в 1945 году государственный секретарь США Джордж Маршалл выступил с инициативой экономической помощи Европе, получившей название «План Маршалла».
Истинное положение дел заключается в том, что в ближайшие 3 или 4 года нужды Европы в иностранных, прежде всего американских продуктах питания и других жизненно важных товарах будут настолько превышать ее способность расплатиться за них, что ей потребуется основательная дополнительная помощь во избежание весьма серьезного ухудшения экономической, социальной и политической ситуации. Спасение в том, чтобы разорвать порочный круг и восстановить веру европейцев в экономическое будущее их собственных стран и Европы в целом. Промышленник и фермер повсеместно должны быть готовы обменивать продукты своего труда на деньги, достоинство которых не должно подвергаться сомнению. Помимо деморализующего влияния на весь мир и возможности возникновения беспорядков в случае распространения чувства безысходности среди народов, о которых идет речь, следует иметь в виду и последствия, которые сулят предпринимаемые шаги экономики Соединенных Штатов. Логика подсказывает, что Соединенные Штаты должны сделать все от них зависящее, чтобы помочь миру вернуть нормальное экономическое здоровье, без которого невозможна ни политическая стабильность, ни прочный мир. Наша экономика направлена не против какой-либо страны или доктрины, а против голода, нищеты, отчаяния и хаоса. Ее целью должно стать возрождение в мире работающей экономики, что позволит создать политические и социальные условия для существования свободного общества. Такая помощь, по моему убеждению, не должна носить временного характера и оказываться лишь по мере возникновения различных кризисов. Любая помощь, которую наше правительство решит оказать в будущем, должна обеспечивать излечение, а не быть полумерой.
В ноябре 1961 года президент Джон Кеннеди объединил разрозненные программы помощи в единое федеральное ведомство – Агентство США по международному развитию – и поставил перед ним четкие политические задачи.
Наши усилия по оказанию помощи новым или развивающимся нациям, укреплению их решимости отстаивать свободу, принесли свои плоды. Новое объединенное агентство по международному развитию перенацеливает нашу помощь иностранным государствам, отдавая предпочтение долгосрочным займам перед грантами, экономической помощи перед военной и конкретным планам, предназначенным для удовлетворения потребностей конкретной страны. Проектам, которые определят, что должны делать эти страны, чтобы использовать свои собственные ресурсы. Недавно расширенная программа «Продовольствие во имя мира» кормит голодных во многих странах обильной продукцией наших ферм, поставляет обеды в школьные столовые, облегчает участь жертв наводнений и засух, улучшает питание тех, для кого хлеб насущный и главная забота. Эти программы помогают людям. Помогая людям, они помогают свободе. Взгляды других правительств могут сильно отличаться от наших. Но события в Африке, на Ближнем Востоке и Восточной Европе учат нас никогда не спешить. Списывать со счетов как добычу коммунистов ни один народ. Таков урок нашего времени.
Наконец, в 2004 году президент Буш реорганизовал американскую помощь иностранным государствам.
Америка основана на вере в то, что каждая человеческая жизнь достойна уважения, имеет ценность, и мы издавна ощущали особую ответственность за помощь тем, кого обделила судьба. Десятилетиями наша страна направляла с наилучшими намерениями помощь развивающимся нациям, однако мы не спрашивали, достигаем ли мы наилучших результатов. Слишком часто американская помощь растрачивалась неумелыми лидерами, оседала в карманах коррумпированных чиновников и поглощалась свирепой инфляцией. Не требуя отчета в обмен на щедрость, мы не служили интересам ни народов развивающихся стран, ни американских налогоплательщиков. Моя администрация решила, что с этим надо что-то делать. Мы решили настаивать на результатах. Около 2 лет назад мы учредили корпорацию «Вызов тысячелетия», чтобы перейти к совершенно новым способам оказания помощи. Он основан на ясном принципе. Страны, добивающиеся нашей помощи, должны продемонстрировать свою способность распорядиться этой помощью. Не думаю, что это слишком много с точки зрения налогоплательщика или населения стран, которым мы пытаемся помогать.
В сентябре 2010-го начался новый этап. Президент Обама подписал секретную директиву по глобальному развитию, которая повышает роль помощи в общей концепции внешней политики США. Все эти годы размеры американской помощи неуклонно увеличивались, говорит Брайан Этвуд, представитель Организации экономического сотрудничества и развития.
Соединенные Штаты – крупнейшее в мире государство-донор. В 2010 году размер американской помощи другим странам составил чуть больше 30 миллиардов долларов. Это только официальная помощь, но были задействованы и другие ресурсы, способные оказать опосредованное влияние на развитие стран. Американская программа помощи фрагментирована, распределена между 27 различными учреждениями, хотя, вероятно, 4 или 5 министерств несут самое большое бремя помощи развивающимся странам. Из этих 5 крупнейшее – агентство США по международному развитию, распределяющее 50% американской официальной помощи другим странам.
Традиционно американская помощь оказывалась за счет закупок на внутреннем американском рынке. Так работал механизм принятия решений. Соглашаясь проголосовать за программу помощи, член Конгресса делал это при условии, что часть продовольствия или иных товаров будет закуплена в его избирательном округе. Брайан Этвуд считает, что от этой практики пора избавляться.
Когда я возглавлял агентство по международному развитию, я ездил по избирательным округам и привлекал избирателей, рассказывая, сколько товаров и услуг мы приобрели в этих округах. Вероятно, более 70% нашей помощи оказывалось американскими товарами и услугами. Теперь существует мнение, что это отнюдь не лучший подход. Оказание продовольственной помощи Африке тем способом, каким мы оказываем ее сейчас, обходится нам на 30% дороже, чем если бы эти продукты закупались в самой Африке.
В условиях бюджетного дефицита правительству приходится сокращать расходы, в том числе на международную помощь. В такой ситуации особое значение приобретают частные пожертвования граждан. Заместитель директора агентства по международному развитию Дональд Стейнберг.
Частные пожертвования американцев благотворительным организациям составляют 36 миллиардов долларов. Это больше, чем дает правительство. Сюда можно прибавить 100 миллиардов долларов денежных переводов. Это деньги, которые та или иная диаспора посылает обратно в свои страны.
По данным благотворительных организаций, среднестатистическая американская семья жертвует в среднем в 3,5 раза больше, чем французская семья, в 7 раз больше, чем немецкая, и в 14 раз больше, чем итальянская.
Рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете журнал «Время и мир». У микрофона Александр Гостев. Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Эхо Кавказа». Тема этой недели, конечно, связана с третьей годовщиной вооруженного конфликта между Россией и Грузией в августе 2008 года. На днях корреспондент радио «Эхо Кавказа» в самопровозглашенной республике Южная Осетия Зарина Санакоева поинтересовалась у жителей Цхинвали, возможно ли сотрудничество Южной Осетии с Грузией.
Наверное, к этому идет дело, потому что сколько можно воевать? Лично это мое мнение. Хотя у меня сердце разрывается, но все равно это лучший выход, чем война.
А как вы думаете, в какой сфере, с какой стороны может начаться в первую очередь сотрудничество?
Это политики пока должны как-то начать. А что люди? Люди и так как-то связываются.
Ну, может, за то, что пережили мы, я думаю, что нет. Вот как я вспомню, что было 3 года назад, как вот я только вот из себя все это беру, вот моя семья, сестры, мама, родители, как они все это восприняли, что творилось, думаю, что нет. Это потом время пройдет. А так, конечно, вот чисто вот экономически или что-то нам было тогда легче, можно было сказать. Вот сейчас посмотрите, какие цены. Зарплаты какие, цены какие. Все везут через таможню, все через... Допустим, фрукты возьмем. У нас же было все тогда дешевле. Мы же могли себе позволить купить все.
С Грузией? Да нет, никакой, ничего не будет. С Грузией нам уже все конец. В Грузии такое дело сделали, что нельзя возможность молчать на это. Их никто не прогонял отсюда. Кто их прогонял? Сами встали, ушли. Вот такие они, что они искали, то и нашли.
Ну, во всяком случае, сейчас я не думаю, что может быть пока какое-то сотрудничество с Грузией. Но если даже это в будущем, через какие-то поколения, может быть, сколько, я не знаю, сколько времени должно пройти, что только просто вот какие-то, может быть, торговые какие-то связи и все. Я думаю, других связей быть не может. Просто как вот соседи, типа вот этого, но этот след, который остался, он еще долго будет.
С Грузией? Что с Грузией? Ничего. Всю жизнь они осетин не любили. Я не всех грузин, конечно, имею в виду. Но были и такие. А сейчас мы избавились. Зачем нам они еще сдались? И все.
Я думаю, что это невозможно, потому что у меня убили самые близкие, сестра и племянницу. По-моему, об этом и речи нет. Мне даже страшно говорить слово «Грузия».
С жителями Цхинвали беседовала корреспондент радио «Эхо Кавказа» Зарина Санакоева. Одной из самых острых проблем в сложных отношениях в регионе после августовской войны остается проблема беженцев. Мой коллега Андрей Бабицкий побеседовал на эту тему с несколькими экспертами.
У нас на прямой линии из Цхинвали правозащитник Виссарион Асеев и из Нью-Йорка директор Кавказского проекта международного кризисной группы Лоуренс Шиц. Напомню, что одной из самых трагических страниц пятидневной войны, вернее, одним из самых трагических ее итогов, стало фактически насильственное выселение из грузинского анклава, из трех грузинских сел Южной Осетии местного населения. Люди были вынуждены бежать, и после этого руководство де-факто республики решило уничтожить эти села так, чтобы беженцы не смогли вернуться. Первый вопрос к Виссариону Асееву. Виссарион, скажите, чем тогда было мотивировано решение руководства республики? И должно ли оно сегодня для того, чтобы вернуть себе репутацию, вернуть беженцев в места их постоянного проживания?
По информации, которую я обладаю и которая здесь ходит, насильственного выселения не было. Грузинская армия вывела добровольно и организованно это население перед атакой на Цхинвал, обещав им в случае успешной атаки, что их дома будут для них дачами, а жить они будут в городе Цхинвали и выберут себе любое жилье. Поэтому говорить об каком-то насильственном выселении со стороны руководства или власти Южной Осетии этих трехклавов я бы не сказал.
Хорошо, Виссарион, должно ли сегодня руководство вернуть этих беженцев в свои дома?
Что касается этого вопроса, я считаю, что как любая страна, Южная Осетия имеет право на самозащиту, и пребывание граждан иностранного государства на ее территории должно, конечно же, регламентироваться какими-то законами. А что касается возвращения тех людей, которые признают себя гражданами Южной Осетии, я думаю, безусловно, оно должно быть независимо от национальности, и все граждане Южной Осетии должны обладать равными правами на ее территории.
Благодарю вас, Лоуренс Шиц. Согласны вы вот с такой постановкой вопроса, что пребывание граждан иностранного государства должно регулироваться законами этого государства?
Ну, очень интересная формула описания моего собеседника. Сначала он говорит, что они не граждане, а потом граждане. В любом случае, факт остается фактом, что люди покинули свои дома. Я тоже слышу здесь некое объяснение, что поскольку эти люди убежали в первые дни войны, что они не были выгнаны. Ну, конечно, покинули, потому что война шла, и люди понимают, что случится с людьми этнических меньшинств в местах, где идут войны, которые вообще имеют этнический компонент. Что касается их права на возвращение, это чисто вопрос и международной практики, которая вообще практикуется 40 лет. Пытаться делать вид, что эти люди, как бы, я не знаю, не имеют права на возвращение в свои дома, абсолютно противоречит всем международным нормам. И, к сожалению, очень ухудшает имидж Южной Осетии на международной арене.
Да, Виссарион, у меня вот тоже возникает к вам ряд вопросов. Ну, предположим, декларация прав человека однозначно считает императивными права человека, да, а не права национальной группы или государства.
Никакой декларации прав человека, скажем так, Южная Осетия никакую конвенцию она ничего не подписывала и не ратифицировала. Чтобы в данный момент международное сообщество предъявляло требования по выполнению каких-либо деклараций Южной Осетии, для этого нужно признать право за правительством Южной Осетии ратифицировать эти декларации. Вот в этом и заключается на самом деле ловушка для людей, проживающих здесь. Международное сообщество, не признавая Южную Осетию, тем самым ставит под удар права человека на этой территории.
Я, собственно, про декларацию адресовал вам слова, а не государству Южной Осетии, но тем не менее, если государство не считает абсолютным императивом право человека на собственность, на крышу над головой, то, в общем, государством такое образование назвать довольно сложно.
А кто сказал, что оно не считает?
Три анклавные деревни были совершенно сознательно разрушены.
Давайте говорить так, это был государственный акт или это был акт вандализма каких-то неформальных вооруженных формирований?
Если это был акт вандализма, почему сегодня руководство Южной Осетии не пытается ликвидировать его последствия?
Согласен, надо эти вопросы надо расследовать, надо ставить это перед государством Южной Осетии, задавать эти вопросы. Задавать вопросы в области прав человека и защищать их независимо от национальности.
Спасибо, Виссарион. Я хочу спросить Лоуренса Шица. Лоуренс, есть, на ваш взгляд, сегодня какой-то реальный путь вернуть беженцев домой?
Есть, конечно. Мы все знаем, что и мой собеседник, я не называю его оппонентом, как он меня описал, но есть, естественно, мы все знаем, что бюджет Южной Осетии финансируется больше 99% Российской Федерации. Мы знаем, что Российская Федерация восстановила грозными миллиардами деньгами. А при решении, я считаю, что Россия вместе с Южной Осетией перестроит эти компактные села, конечно, это можно сделать очень быстро. Этот человек знает.
Я напомню, у нас из Цхинвали был на прямой линии правозащитник Виссарион Асеев и из Нью-Йорка директор кавказского проекта международной кризисной группы Лоуренс Шиц.
С экспертами беседовал Андрей Бабицкий. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире журнал «Время и мир». У микрофона Александр Гостев. Мы продолжим через пару минут после краткого выпуска новостей часа.
С Пушкиным в позади се целая жизнь фотит.
Русский язык в 21 веке. Как к нему относятся за границей?
Мои родители и мое поколение, и поколение после меня приобщались к европейской культуре с помощью русского.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Эстонии установлена личность мужчины, взявшего в четверг двух заложников в здании Министерства обороны. Как передают российские агентства со ссылкой на местную прокуратуру, это 47-летний член Объединенной левой партии республики, юрист Карен Драмбян. Британское правительство примет ряд мер по предотвращению в будущем массовых беспорядков, подобных случившимся в последние дни. Об этом заявил сегодня премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, выступая на чрезвычайной сессии парламента, созванной в связи с нынешними событиями. В Цунтинском районе Дагестана сегодня в ходе спецоперации были убиты три боевика. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, по уточненным данным, в перестрелке погиб полицейский, еще двое были ранены. Власти Польши сегодня признали, что польская генпрокуратура передала Белоруссии финансовую информацию, которая позднее привела к аресту в Минске известного белорусского правозащитника Олеся Беляцкого. Пятеро военнослужащих НАТО, погибших сегодня на юге Афганистана, были американцами, сообщил представитель Пентагона. В сообщении командования международных сил не говорилось о гражданстве погибших, сообщалось лишь, что они подорвались на мине. В сирийской провинции Хомс сегодня войска вошли в город Кусайр, убив в ходе операции против сторонников оппозиции по меньшей мере 11 и ранив 16 человек. Об этом сообщают очевидцы и представители сирийских правозащитных групп. На северо-востоке Испании, в курортном городке Лорет-де-Мар, сегодня произошли столкновения между полицией и туристами. Пострадали 22 человека, в том числе 9 полицейских, задержаны 20 участников беспорядков. На мировых фондовых рынках сегодня отмечались резкие колебания. В начале дня в Европе и Азии происходило заметное падение биржевых индексов и котировок акций. Особенно резкий спад пережили акции ведущих французских банков. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Мы продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Репортаж нашего корреспондента в Мадриде о том, как общественность Испании горячо спорит о необходимости создания временных и постоянных хранилищ отработанных ядерных материалов в стране. А также рассказ о свежем социологическом исследовании с целью определить уровень низовой бытовой коррупции в России. Власти Испании в последние два года никак не могут выбрать место для строительства хранилища ядерных отходов, о котором много говорят в последнее время в СМИ, хотя участки для этого хранилища предлагают 8 муниципальных округов страны. Против проекта выступают влиятельные экологические организации. Мнения в ученом мире разделились. В любом случае, есть мнение, что недавняя директива Евросоюза, требующая от государств-членов определиться с планами строительства подобных хранилищ, ускорит выбор. Рассказывает мадридский корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
В Испании сегодня работают 6 атомных электростанций. Поступающие с них так называемые высокоактивные отходы ядерного топлива хранятся на территории действующих станций, а с 2 станций, отслуживших свой срок и демонтированных, они отправлены на временное хранение в Великобританию и Францию, за что с Испании взимается весьма солидная плата. Эти отходы должны вернуться назад. Именно для них и планируется построить новые временные централизованные хранилища с учетом опыта иных европейских стран. Говорит госсекретарь правительства по вопросам индустриального строительства Педро Мартин.
Мы используем опыт Голландии, Норвегии, Швейцарии, Японии, Соединенных Штатов и других государств. Мы намерены внедрить наиболее передовую технологию хранения отходов. Таково решение и нашего правительства, и нашего парламента. Осталось лишь определить место строительства хранилища.
Новое хранилище должно быть рассчитано и на высокоактивные отходы с других станций, которые будут демонтированы в ближайшие десятилетия. Строительство атомных станций было заморожено в Испании еще в 80-е годы прошлого столетия, а действующие, рассчитанные на эксплуатацию в течение 40-50 лет, планируется постепенно закрыть. Рассказывает Хулио Астудильо, инженер-атомщик, сотрудник государственной энергетической компании «Эндеса», которая занимается, в частности, и хранением радиоактивных отходов.
Высокоактивные ядерные отходы требуют особого обращения. Поэтому для начала нам необходимо временно сконцентрировать их в каком-то одном месте. Мы полагаем, что на временном хранении отходы должны находиться порядка 60 лет. При хранилище будет создан технологический центр, который займется разработками в области длительного хранения. У нас пока нет подобного научного центра, и наши ученые изучают чужой опыт за границей. Что касается непосредственно хранилища, то оно должно функционировать следующим образом. Ядерные отходы будут доставляться сюда в контейнерах, затем перегружаться в стальные емкости, которые подлежат герметизации. Емкости, в свою очередь, размещаются в стальных трубах, ну а трубы, соответственно, в бункере с бетонными стенами толщиной в 2 метра.
Что касается низкоактивных и среднеактивных отходов, поступающих, к примеру, с некоторых промышленных предприятий и из медицинских учреждений, то они хранятся в 2 центрах, уже имеющихся в Испании, в муниципалитете Кабриль в провинции Кордова и при атомной станции в Трильо в Гвадалахаре. К 2050 году для высокоактивных отходов планируется построить и постоянное хранилище. Где оно будет размещаться, пока неизвестно. Речь идет о так называемом глубоком геологическом захоронении, рассказывает профессор Мадридской высшей инженерной школы Эдуардо Гальего.
Когда речь заходит о глубоких захоронениях отходов от 400 до 1000 метров ниже поверхности, мы подразумеваем весьма надежные сооружения, расположенные в районах, где не бывает землетрясений или каких-либо иных природных катаклизмов. Ведь отходы должны храниться в течение тысячелетий. Есть мнение, что в будущем страны-члены Евросоюза вовсе не должны строить каждый у себя по геологическому захоронению. Можно построить 2-3 на всех и складировать там отходы.
Одновременно испанские ученые работают над проблемой вторичного использования радиоактивных отходов, что позволяет, во-первых, экономить на топливе, а во-вторых, уменьшить количество самого ядерного мусора. Научный сотрудник Центра исследований в области энергетики доктор Энрике Гонсалес считает, что подобная реутилизация внесет значительный вклад в решение проблемы.
Мы сейчас изучаем вопрос о переработке ядерных отходов, учитывая, что проблема отходов на сегодняшний день является ключевой в атомной энергетике. На так называемых быстрых реакторах четвертого поколения имеется возможность перерабатывать отходы и получать из них топливо. Пока в Испании ядерные отходы не перерабатываются. Но в других странах, к примеру, во Франции, они подлежат переработке. Таким образом, количество отходов удается уменьшить.
Что касается места для временного централизованного хранилища, то выбор оказался весьма сложным. С самого начала 14 испанских муниципалитетов заявили, что добровольно готовы разместить его у себя. Однако на землях 6 из них расположены заповедники, поэтому эти муниципальные округа были сразу же вычеркнуты из списка. Интерес местных властей к возможному появлению хранилища на своих территориях объясняется тем, что его строительство и последующая эксплуатация предусматривают крупные капиталовложения и создание большого числа рабочих мест. К примеру, мэр селения Ебра, которая числится в списках претендентов, Хуан Педро Санчес, полагает, что хранилище могло бы обеспечить дальнейшее развитие всей провинции Гвадалахара, где расположен поселок.
Временное централизованное хранилище не представляет никакой угрозы ни для окружающей среды, ни для здоровья людей. Речь идет о прекрасной возможности для научного, технического и промышленного развития нашего муниципального округа и других близлежащих регионов. Все члены муниципалитета – уроженцы этих мест. Здесь мы живем, здесь находится все, что представляет для нас жизненную ценность. Наши друзья, наши семьи, наши дети. Мы не собираемся никуда уезжать из этих мест. Мы приняли ответственное решение предоставить нашу территорию под строительство хранилища, поскольку уверены, что это выгодно нам, всему региону и всей Испании.
В ряде муниципальных округов участки, предлагаемые для строительства, не подходят для этой цели даже формально, поскольку являются сельскохозяйственными угодьями, а не участками для промышленной застройки. В других местах строительству противятся региональные власти, блокирующие решения муниципалитетов. В-третьих, активно ведут себя деятели различных природоохранных общественных организаций. После долгих споров и дебатов испанские власти остановили свой выбор на муниципальном округе Сара в автономной области Валенсия. Однако и здесь возникли препятствия. Против хранилища выступили активисты некоторых экологических организаций, которые специально приезжают в поселок, чтобы вести пропаганду среди местного населения против строительства. Один из них – житель Валенсии Марио Фернандес Пачеко.
Это хранилище не должно строиться. Здесь и так недалеко есть атомная станция. Люди потеряют здоровье, и никакие деньги им не помогут.
Тем не менее, большинство местных жителей считают, что испанские атомные объекты вполне надежны, что здесь они существуют уже более полувека и не принесли никакого вреда. Жителям Сары об этом хорошо известно, поскольку относительно недалеко от их поселка действительно расположена одна из атомных станций – Кофрентес. Антонио Варгас – местный учитель.
Мы живем в полузаброшенном поселке. Работы нет никакой. Молодежь бежит отсюда. Детей нет. У нас собираются закрыть школу, потому что нет учеников. Ну а со строительством появится народ, появится молодежь, дети. Поселок восстановится. Сейчас-то мы живем в основном на пособиях по безработице. Так что я за строительство. Какая опасность может нам грозить? Ведь если говорить о возможных выбросах радиации, то они могут произойти только на станциях. В хранилищах подобное, как мне известно, невозможно.
Мнение сторонников строительства хранилища поддерживается и независимыми исследователями. Профессор-атомщик Мадридского университета Хуан Гомес Каденес считает, что будущий ядерный объект явится абсолютно безопасным для населения.
Некоторые говорят об опасности радиоактивной свалки, которая может отравить людей. Какой свалки? Какая отрава? Речь идет о сложной системе, не позволяющей какую-либо утечку отходов. Отравиться в хранилище можно ли следующим образом? Взломать всю систему отбойным молотком, намазать отходы на бутерброд и съесть его. Кроме того, до сих пор отходы хранятся на самих станциях в жидком состоянии в бассейнах. А в новом хранилище они будут находиться в сухом виде под значительно более надежной защитой.
Однако подобные доводы, равно как и утверждение специалистов, что в Испании рано или поздно придется построить хранилище для отходов, не убеждают экологические организации. Greenpeace обжаловала выбор Сары в судебном порядке, мотивируя свои действия тем, что к решению вопроса, затрагивающего экологическую тему, якобы не была в достаточной степени привлечена общественность, как того требует испанское законодательство. Говорит представитель этой организации в Испании Марио Васкес.
Правительство страны и Конгресс депутатов требуют согласия населения на строительство ядерных объектов. В данном случае такого согласия не существует ни на уровне поселка, ни района, ни области. Если нет консенсуса, то мэр и муниципальные советники не имеют права принимать решение о строительстве с опорой лишь на часть населения.
Противники строительства хранилища в Саре, да и в любом другом месте, утверждают, что опасность для людей может представлять, в частности, транспортировка отходов. Они провели ряд массовых протестов как в региональной столице Валенсии, так и в Мадриде. В столице, к примеру, митинг состоялся у Министерства промышленности, на фасаде которого протестующие даже смогли вывесить плакаты. Говорит еще один представитель Greenpeace Хорхе Пике.
Своими сугубо мирными акциями Greenpeace информирует граждан о непоследовательной политике испанского правительства в отношении атомной энергетики. Хотя на словах власти поддерживают возобновляемую энергетику, использующую силу ветра, на самом деле они всячески стремятся сохранить в стране атомные станции.
Многие специалисты полагают, что расставаться с атомной энергетикой рано, сколько бы этого ни требовали Greenpeace и другие группы. Что касается ветряных станций, то они крайне дорогие и пока не в состоянии покрыть нужды Испании в электроэнергии. Сделать ставку лишь на них значит обречь страну на жизнь при лучине. Главный редактор экономического журнала «Экспансион» Карлос Куэста.
Мне хочется, чтобы людям объяснили, наконец, во что им обойдется замена атомной энергетики на альтернативную. Дело в том, что использование силы ветра в несколько раз дороже использования атомной энергии. Хотят ли испанцы действительно получить дорогую энергию взамен на закрытие атомных станций?
Недавно министр промышленности Испании Мигель Себастьян не смог ответить на вопрос журналистов о возможных сроках начала строительства временного хранилища ядерных отходов. Как полагают наблюдатели, правительство не хочет принимать волевое решение в связи с приближающимися парламентскими выборами, опасается хотя малочисленных, но весьма крикливых активистов-экологов. Между тем, новая директива Евросоюза обязывает все страны-члены, имеющие и производящие ядерные отходы, определиться с ними в самое ближайшее время и представить к 2015 году конкретные планы строительства хранилищ, причем не временных, а постоянных.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире журнал «Время и мир». У микрофона Александр Гостев. Завершит этот выпуск наша традиционная социологическая рубрика. Фонд «Индем» недавно организовал исследование с целью получить новые данные об уровне бытовой коррупции в России. Опросы проводились в 70 регионах страны. Общий размер выборки составил 17,5 тысяч респондентов. Методика исследования была разработана фондом «Индем», а сбор данных выполнен фондом «Общественное мнение». Существует ли, по данным социологов, тенденция к снижению коррупции? В каких сферах она более всего распространена? Как, по мнению экспертов, можно решить проблему коррупции? Рассказывает Вероника Баде.
Крупные исследования по проблеме коррупции проводились фондом Индем несколько раз на протяжении последнего десятилетия, так что есть возможность сравнить нынешние данные с более ранними. Респондентам задавался целый блок вопросов, в том числе, как давно у вас был последний контакт с чиновником, возникла ли при этом коррупционная ситуация, какую проблему вы решали, сколько дали и так далее. О полученных результатах рассказывает Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда Индем.
Здесь я рискну высказать свою личную оценку. На мой взгляд, просто больше наши сограждане платить чиновникам не могут. И примерно сохраняется та же доля наших граждан, которые не дают взяток по принципиальным соображениям. Это примерно четверть, примерно та же четверть тех, кто не то что рад давать взятки, но хорошо понимает, в каких ситуациях это надо делать. Ну и еще немножко меньше, примерно пятая часть наших сограждан. Ситуация ее вынуждает давать взятки. Не очень хочется, но тем не менее взятки даются. Средний размер взятки, если вот так вот оценивать в целом по стране, он у нас получился 5285 рублей. Но надо понимать, что это очень такой средний показатель, и его надо сравнивать тоже со средними же показателями. Такой вот индикатор. Средний размер взятки, который отнесен к величине среднемесячного подушевого дохода. Так вот, получается, что вот этот вот средний размер взятки, он составляет примерно 93%. От вот этого месячного подушевого дохода. То есть, грубо говоря, ну вот это еще один наш показатель. Те, кто дают взятки, делают это в среднем, опять же, где-то около одного раза в год, чуть поменьше. Но все-таки получается так, что, в общем-то, на взятку приходится отдавать практически свой месячный доход. И, на мой взгляд, это достаточно такой высокий показатель, может быть, даже близкий к предельному. Это не какие-то суммы, которые легко можно отдать, а это, в общем, достаточно существенная часть бюджета для большинства наших граждан.
По данным фонда Индем, чаще всего людям приходится давать взятки при посещении медицинских учреждений. Вторая сфера, где более всего распространено это явление – дорожная полиция, ГИБДД. Сильно выросла за последние годы коррупция в детских дошкольных учреждениях. А есть ли в этом плане разница между различными российскими регионами? Об этом социолог Владимир Римский.
Знаете, я бы здесь поостерегся говорить как-то конкретно, потому что здесь очень большой разброс, и по разным показателям разные регионы лидируют по уровню коррупции. Единственное, что довольно достоверно у нас установлено, что в тех регионах, где давно не менялись руководители, нет явления снижения коррупции ни по оценкам граждан, ни по нашим более-менее объективным показателям. Вот это такой, мне кажется, важный политический вывод, и он зафиксирован в нашем отчете.
А возмущает россиян это явление коррупции? Готовы ли они бороться с ней?
Конечно же, подавляющее большинство наших граждан недовольны уровнем коррупции, но при этом вот бороться с коррупцией на самом деле подавляющее большинство не готово. Наша бытовая коррупция очень сильно определяется ситуацией. При попадании в некоторые ситуации наши сограждане готовы использовать любые средства, в том числе и коррупционные. Кстати, во многих случаях они не считают коррупцией всякие подарки, даже денежные подношения, ну, допустим, в медицинской системе. То есть они считают это просто определенной благодарностью, так все делают, без этого врач будет плохо относиться ко мне или моим родственникам.
Говорил социолог Владимир Римский. Исследователи фонда Индем в своем аналитическом отчете делают следующий вывод, цитирую. Полученные данные свидетельствуют о тенденции к сжатию рынка бытовой коррупции. Снижается как готовность давать взятки, так и интенсивность коррупции. Годовое количество коррупционных сделок, согласно проведенным расчетам, сократилось с 2005 года с 46 до 31 миллиона. Конец цитаты. Впрочем, сами социологи отмечают, что результаты могут быть не вполне достоверными. Ведь не всякий человек готов признаться в том, что давал взятку. Писатель и публицист Юрий Болдырев, в прошлом известный политик, заместитель председателя Счетной палаты России, не видит в этой области перемен к лучшему.
Если бы действительно была бы устойчивая тенденция к снижению бытовой коррупции, наряду даже пусть и с ростом какой-то глобальной, то я бы был обнадежен. Я бы мог рассматривать это как предпосылки к тому, чтобы завтра у людей появилось бы больше гордости и больше привычки к тому, что вопросы решаются цивилизованно, без коррупции на основе права. Но, к сожалению, никакой подобной тенденции я-то не наблюдаю. Я-то, к сожалению, на протяжении последних 20 лет наблюдаю последовательное разложение, в том числе и в тех сферах, где еще буквально 5-7 лет назад можно было уверенно говорить о том, что сохранились ростки живого и здорового, я имею в виду медицину и образование. Вот именно буквально последние годы и по собственным вот наблюдениям, по общению с знакомыми, я вижу все больше и больше неприкрытый цинизм именно там, где вроде бы еще раньше как-то удерживались, буквально в школьном звене, на уровне самой первичной медицины и так далее. Да, действительно, есть несколько ограниченных сфер, весьма важных, где действительно уровень каждодневной коррупции мог несколько снизиться. Это связано с некоторым наведением порядка в регистрационных операциях в ГАИ. Действительно так, некоторое наведение порядка произошло. Может быть, оно временное, не знаю. К легковым автомобилям стали меньше придираться работники ДПС на дорогах. И наоборот, я наблюдаю, что они жестко ловят тех, кто выскакивает на встречку, там превышает скорость, пропуская основной поток, даже чуть, может быть, превышающий скорость, не придираясь. Вот в этих сферах я действительно замечаю небольшие изменения в лучшую сторону. Но в тех сферах, которые связаны именно с непосредственным вот общением каждодневно там, с детьми, с подростками, с нашим здоровьем и так далее, я, к сожалению, наблюдаю тенденции ухода в небытие прежних ростков еще советского представления о долге, совести и обязанности.
Отмечает писатель-публицист Юрий Болдырев. Владимир Рыжков, сопредседатель незарегистрированной партии Народной свободы «За Россию без произвола и коррупции», согласен с выводами специалистов фонда «Индем» по поводу некоторого снижения взяточничества на бытовом уровне, но при этом отмечает рост других форм коррупции.
Мы видим, что коррупция приобретает все более опасные и тяжелые формы. Мы видим, что у наших высших руководителей подрастают детки. Недавно журнал New Times показал, как дети наших высших руководителей и близкие родственники наших высших руководителей все больше и больше входят в крупный бизнес, берут под свой контроль все новые и новые отрасли российской экономики. Так что есть риторика медведевская о борьбе с коррупцией, которая призвана отвлечь внимание от реальных процессов. А реальные процессы, наоборот, углубляются. Мы видим, что экономика все более коррумпируется, все более монополизируется и все более захватывается теми людьми, которые находятся в высших эшелонах власти. Мы видим, что дети Жукова, Чемезова, Сечина, Христенко точно, и Трутнева, Бортникова, главы ФСБ, Грызлова, они все глубже интегрируются в крупный бизнес. Причем бизнесом детки занимаются именно в тех сферах, которые регулируются их родителями. Сын губернатора Тамбова Бетина и так далее. Но это повальное явление. Первым встал на эту дорогу много лет назад Лужков, который потворствовал и способствовал бизнесу своей жены миллиардерши. А теперь по этой же схеме идут тысячи чиновников по всей стране. И эта модель прежде всего отрабатывается высшим эшелоном власти. Поэтому низовая коррупция снижается, потому что в обществе растет нетерпимость к коррупции, и общество излечивается от этой беды на низовом уровне, а верхние эшелоны власти поражены коррупцией в той же степени, что и прежней. На мой взгляд, даже еще и в большей степени коррупция начинает процветать в высших эшелонах российской власти.
Какие, на ваш взгляд, необходимы условия, чтобы победить коррупцию в России?
Только одно условие – политической конкуренции и свободные выборы. Ничего другое не поможет. Только смена власти на свободных выборах и наличие сильной оппозиции на всех уровнях власти способна удерживать людей, находящихся у власти, от личного обогащения. В России сегодня нет политической конкуренции и свободных выборов, поэтому коррупция будет расти и дальше.
Таково мнение Владимира Рыжкова, сопредседателя незарегистрированной партии Народной свободы «За Россию без произвола и коррупции». А теперь давайте послушаем голоса прохожих на российских улицах. Видите ли вы успехи в борьбе с коррупцией? На вопрос корреспондента «Радио Свобода» отвечают жители Саранска.
Коррупцию победят не раньше, чем через 100 лет, а потому что она въелась к нам уже.
корни такие у нас?
Нет, однозначно. Можно сравнивать с раковой опухолью. Там метастаз уже, все. Нужны кардинальные меры со стороны от того же Путина и Медведева.
Кроме слов и кроме обещаний, которые они высказывают по телевидению, Путин Владимир Владимирович сменяет Медведев, Медведев сменяет Путин, но я ничего не вижу, никаких улучшений.
Она не только в России существовала, она в мире всегда существовала. Один из самых главных вопросов, там не зарплата, как говорят, а вопрос несменяемости чиновников. То есть они все приватизировали эти все места. Доходные места, короче, Островского надо читать, там все написано. Пока это не перерубится, вот эта пуповина, вот этого сращивания доходного места с ними, и не только их, а их детей, семей. То есть у них там уже клановость пошла. Вот что самое страшное.
Вряд ли что изменится. Потому что начальников много. Каждого ведь не проверишь.
Только крепнет и усиливается коррупция. Колоссальные деньги. Никто не может проверить, куда они расходуются. На них содержится вся бюрократия. Таким наличным валом черным можно купить любую вертикаль властную.
В газетах я только об этом услышу. Катастрофы и коррупции. Больше другого я не вижу.
Что-то меняется. Только сказать, в лучшую или в худшую сторону.
Нет. Это, наверное, менталитет наш российский такой. И пока у нас не будет у людей достойных зарплат, а более того, лучше всего, чтобы у людей было достойное воспитание, чтобы человеку никогда не пришло в голову, чтобы каждый понимал, что это просто неприлично, тогда, может быть, никакие указы сверху никогда нам не помогут.
По поводу коррупции, может быть, только в МВД более-менее как-то заметно стало, по крайней мере, в Москве. Остальных результатов пока не видно.
Голоса жителей Саранска записал корреспондент Радио Свобода Игорь Телин. Возвращаясь к исследованию фонда НДЭМ, отметим, что, по мнению большинства россиян, от 41 до 51% ситуация с коррупцией в различных сферах российской жизни за последние два года не изменилась. О том, что подобных явлений стало меньше, заявляют от 7 до 10% граждан.
В эфире была моя коллега Вероника Баде. Вы слушаете «Радио Свобода», журнал «Время и мир». Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и автор и ведущий Александр Гостев. Всего доброго.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В действиях Юлии Владимировны Тимошенко нет состава преступлений.
Российская Федерация свободу собраний ущемляет.
Это было бессмысленное насилие, такого размаха, с которым я никогда не столкнулся.
Список, в который попали 626 фамилий вымышленных абитуриентов.
Миллион людей, высказавшихся в сети Facebook в поддержку.
Во время своих собраний члены организации...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.